С новостями дня вас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. В Самаре задерживают не только организаторов предстоящего марша несогласных, но и журналистов, приехавших его освещать. Минувшую ночь провели в милиции корреспонденты газеты «Коммерсант» и телеканала РЕН-ТВ. Владимир Путин продолжает визит в Центральную Азию. Удастся ли российскому президенту убедить нового президента Туркмении сохранить в полном объеме поставки газа в Россию? Летний отдых. Что ждет детей в городских летних лагерях и где дешевле всего снять дачу их родителям? Эти темы – обзор свежих газет, новости Москвы и Петербурга, спорт, экономика и многое другое в нашей программе. В Самаре правоохранительные органы продолжают по-своему готовиться к акции протеста оппозиции, запланированной здесь на 17-18 мая, когда в городе пройдет саммит России и Евросоюз. Задержаны уже более 10 организаторов марша несогласных, а вчера вечером самарская милиция на несколько часов задержала двух журналистов, корреспондента газеты «Коммерсант» Павла Седокова и съемочную группу телеканала РЕН-ТВ. О развитии событий в Самаре репортаж корреспондента «Радио Свобода» Сергея Хазова.
Сотрудники управления по борьбе с оргпреступностью задержали журналистов вчера вечером, когда они провожали домой одного из организаторов самарского марша несогласных Михаила Гангана. У подъезда дома, где проживает Михаил, его ждали сотрудники управления исполнения наказаний, чтобы проконтролировать, во сколько он возвращается домой. Напомним, вчера Кировский районный суд Самары обязал Гангана находиться дома с 10 вечера до 6 часов утра. После того, как активист «Другой России» поднялся в квартиру, сопровождавшие его журналисты были задержаны, рассказывает правозащитник Александр Лашманкин.
Отдел соответствующий управления по борьбе с организованной преступностью, он совершил несколько раз уголовные деяния, уголовно наказуемые деяния, в виде воспрепятствования осуществления профессиональной деятельности корреспондентов. Насколько известно, корреспондент «Коммерсант» Павел Седоков, съемочная группа РЕН-ТВ, были задержаны при исполнении служебных обязанностей. После того, как они брали интервью у одного из участников оргкомитета, они были задержаны УБОПом и доставлены в УБОП. Там их, видимо, подвергли какому-то допросу или обработке. Это уголовное преступление. Естественно, что они не будут наказаны, потому что кто же их накажет, сами они себя наказывать не будут, совершенно очевидно.
Задержанные журналисты провели в управлении по борьбе с организованной преступностью больше 2 часов. По сообщению руководителя пресс-службы УВД Самарской области Александра Кромина, журналистов задержали для установления личности, так как у них не было с собой необходимых документов. Однако правозащитник Людмила Кузьмина считает, что нужно говорить о попытке властей оказать давление на представителей средств массовой информации, поскольку журналистов 2,5 часа допрашивали про их причастность к намеченному на 18 мая маршу несогласных.
Это нормальная позиция человека, ощущающего себя гражданином. Сейчас все говорят, там гражданское общество нужно развивать, и пальцы о пальцы ничего государственные структуры не делают в то время, как это их обязанность. Это моя страна, я хочу, чтобы она была лучше, я хочу, чтобы в ней было лучше.
В офисе Ассоциации по защите прав избирателей «Голос», организации, активно участвовавшей в подготовке самарского марша, вчера прошел обыск. Мэрии принято решение о закрытии городского общественно-политического центра, где находятся правозащитные организации Самары. Также чиновники мэрии предложили перенести марш несогласных с 18 на 21 мая и провести его на одном из стадионов Самары. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Президент России Владимир Путин продолжает рекордный по продолжительности визит в Центральную Азию. Сегодня он встречается в городе Туркменбаши с новым президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым. Главная тема, как и на вчерашних переговорах с казахстанским президентом Нурсултаном Назарбаевым, поставки энергоносителей в Россию и в Европу. Обозреватели считают, что в Москве удастся добиться своего и отговорить Казахстан и Туркмению от участия в проектах транскаспийских трубопроводов в обход России. Интересно, что президент Назарбаев некоторое время назад заявлял о своем намерении в эти дни приехать в Краков, чтобы присоединиться к другому энергетическому форуму. На нем главы Польши, Украины, Азербайджана и Грузии обсудят планы строительства нефтепровода Одесса-Гданьск и других проектов, которые не затрагивают российскую территорию, а это может ослабить позиции Москвы на европейском энергетическом рынке. Но выбор Казахстана был сделан в пользу России, а о чем теперь будут говорить участники саммита в Кракове, расскажет наш корреспондент в Польше Алексей Диковин. Хмельницкий. Власти Польши придают проведению саммита в Кракове, который касается прежде всего вопросов энергетического сотрудничества, серьезное значение. 2 недели назад во время визита президента Украины Виктора Ющенко об этом говорил президент Польши Лех Качинский. Дорожная карта – это документ, который мы подписали с президентом Ющенко и который касается нашего будущего сотрудничества, в том числе и саммита, который в скором будущем пройдет в Польше и будет касаться вопросов, связанных с энергетикой.
То есть связанных с правами энергетическими,
сказал Качинский. В 2-дневном саммите должны были принять участие президенты Польши, Казахстана, Украины, Азербайджана и Грузии, 5 стран, которые, по словам Леха Качинского, заинтересованы поставками каспийской нефти в Западную Европу. Речь идет прежде всего о строительстве продолжения украинского трубопровода Одесса-Броды до города Плоцк и использовании его для перекачки нефти с месторождений в бассейне Каспийского моря. В Краков, однако, не приедет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который в этот же день планирует визит в Туркмению с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения планов строительства нового газопровода из Средней Азии в Россию. В такой ситуации трудно прогнозировать, насколько саммит будет эффективным. Кроме того, за время, которое прошло от сообщения о том, что в Кракове встретятся президенты 5 стран, неожиданно уменьшились также шансы на поставки каспийской нефти через продленный до территории Польши трубопровод Одесса-Броды-Плоцк из-за подписанного в марте соглашения между Россией, Болгарией и Грецией. Соглашение, которое предусматривает строительство к 2010 году нефтепровода из Болгарии в Грецию, позволит переправлять до 50 миллионов тонн нефти в год из России и Казахстана. Этот путь станет серьезной конкуренцией проекту, связанному с проектом Одесса-Броды. 2 недели назад появился еще один конкурент – итальянско-турецкий проект строительства нефтепровода с Черноморского побережья Турции к терминалу Цейхан на Средиземном море. Однако, даже если саммит в Кракове не закончится принятием переломных решений, нынешние польские власти все равно не откажутся от поисков альтернативных источников поставок энергоносителей в страну. Это одна из приоритетных задач правительства Польши. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
К теме визита российского президента в Туркмению, в Казахстан, мы вернемся через несколько минут в нашей программе. А сейчас о российских событиях. Сегодня в Нальчике начинается еще один громкий судебный процесс, связанный с трагическими событиями в Беслане. На скамье подсудимых 2 сотрудника Молгобекского РОВД Ингушетии, которых обвиняют в преступной халатности, повлекшей гибель людей. Напомню, вчера в Беслане последним словом на суде выступили сотрудники правобережного отдела милиции Северной Осетии. Им предъявлены аналогичные обвинения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Алан Схурбаев.
В Верховном суде Кабардино-Балкарии начались предварительные слушания по делу о территориальной подсудности ингушских милиционеров. Суд в Нальчике должен установить, где именно будут проходить слушания по делу милиционеров. Начальник Молгобекского РОВД Ингушетии Багаудин Евлоев и его заместитель Ахмед Катиев обвиняются в халатности, повлекшей захват заложников в Беслане и гибель людей. Именно на территории Молгобекского района, как установило следствие, находился лагерь террористов, которые осуществили захват заложников в школе Беслана. Вопрос о территориальной подсудности в суде инициировали потерпевшие из Беслана, руководствуясь, по их словам, соображениями безопасности потерпевших и объективностью суда. Потерпевшие подали ходатайство о переносе судебного заседания на имя заместителя генерального прокурора в Южном федеральном округе Ивана Сидорука и полпреда президента в регионе Дмитрия Козака. По мнению потерпевших, слушания могут проходить в любой другой Северокавказской республике, кроме Ингушетии. Из зала суда в Нальчике рассказывает сопредседатель комитета матери Беслана Анета Гадиева.
Мы просили в любой регион Кавказа, конечно, желательно в Осетию, потому что, в общем-то, по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, 35-й, суд проходит там, где заканчивается преступление. Если большинство потерпевших из того места.
На заседании Верховного суда в Нальчике потерпевшие от теракта в Беслане планируют подать еще одно ходатайство.
Заявим свое ходатайство, скажем, что все это фарс. С тех пор, как разбили уголовное дело о теракте на несколько дел, с тех пор, в общем-то, правосудия и не будет.
В четверг в Беслане на заседании суда по делу бесланских милиционеров, которые также обвиняются в халатности, повлекшей гибель людей, подсудимые подали прошение об амнистии. Среди потерпевших это вызвало недовольство. По их мнению, прошение об амнистии – это результат сделки между подсудимыми и следователями прокуратуры. Группа потерпевших провела небольшой пикет у здания республиканской прокуратуры, после чего написала жалобу на имя прокурора республики с просьбой отозвать прошение об амнистии подсудимых. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Говорит Радио Свобода в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Московские журналисты, задержанные накануне в Самаре, отпущены. Корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Седаков и съемочная группа телеканала РЕН-ТВ приехали делать репортаж об организации «Марша несогласных». В Шатойском районе Чечни подорвался на снаряде и госпитализирован военнослужащий контрактник. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с наступающим паводком. Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян на незаконную выемку документов организации. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Рок-энциклопедия «От Ленинграда до Петербурга». Премьера оперы «Евгений Онегин» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Интервью с Евгением Весником. Книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». И другие интересные темы сегодня в 2 часа дня, как всегда по пятницам в это время, в российском часе «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень» и возвращаемся к одной из главных тем нашей программы, продолжающемуся визиту Владимира Путина в Казахстан и Туркмению, во время которого прежде всего обсуждаются вопросы поставок в Россию энергоносителей, объемы и возможные маршруты этих поставок. Своим мнением о подоплеке этих переговоров и шансах Москвы на успешное для нее развитие ситуации в интервью «Радио Свобода» поделился заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов.
Если внимательно проанализировать материалы, которые размещены в СМИ России и Казахстана, то утечка информации о том, что одной из тем переговоров в начале в Астане, а затем и в Ашхабаде будет вопрос о участии Казахстана и Туркменистана в прикаспийском проекте, то вот этот анализ показывает, что утечка информации в основном идет через российские источники. Это означает, что в канун переговоров российская сторона пытается своего рода создать такую информационную поддержку этому проекту и, видимо, использовать это как дополнительный аргумент в убеждении Нурсултана Назарбаева и туркменского лидера в том, что этот проект одинаково будет выгоден как России, так и ее центральноазиатским партнерам. Поэтому я полагаю, что российское руководство хотело бы, чтобы именно этот вопрос стал так ключевой новостью дня для международных СМИ, освещающих ход визита Владимира Путина в Центральную Азию. Восточные партнеры российского президента, я так полагаю, не склонны к тому, чтобы чрезмерно афишировать именно эту сторону переговорного процесса, и поэтому, например, в казахских СМИ в основном речь идет как раз о космосе, урановом центре и так далее. Полной ясности пока нет, но то, что российская сторона будет пытаться на 100% использовать информационную составляющую вот этого прикаспийского проекта в ходе переговоров, это очевидно. Учитывая то, что 11 числа, как вы знаете, открывается энергетический саммит с участием Польши, Украины, Азербайджана и Грузии, естественно, это можно рассматривать и как контршаг со стороны российской элиты.
Российские информационные источники утверждают, что президент Казахстана отказался от поездки в Польшу на саммит «пятерки». Российские наблюдатели и журналисты трактуют это как успех внешнеполитического курса России. Так ли это, на ваш взгляд?
Я думаю, да. Потому что во многом понятие успеха и неудачи диктуется не конкретными практическими решениями, а, как я уже говорил, информационной составляющей переговорного процесса. И само по себе факт отсутствия Нурсултана Назарбаева на энергетическом саммите с участием стран, которые недружественно настроены по отношению к России, да, это несомненный успех. Значит, успех такой пока виртуальный. Что же касается практических договоренностей, то о них можно будет говорить только после окончания переговоров и даже, очевидно, спустя некоторое время после их окончания, когда все бумаги перейдут в плоскость практического решения реализации их.
Алексей, на ваш взгляд, почему Россия пытается воспрепятствовать обходным путям углеводородов?
Аспекты вот этого вопроса, ну, как бы на двух плоскостях рассматривать. Первое, ну, это же очевидно общая стратегия, которую проводят крупнейшие российские энергетические корпорации на постсоветском пространстве. Концентрация в своих руках, или, по крайней мере, в проектах с участием российской стороны, основных потоков транспортировки энергоносителей. Это прежде всего связано с деятельностью «Газпрома». Вторая сторона носит такой более характер, связанный с геополитическими процессами. Ни для кого не секрет, что энергетика – это мощнейший ресурс, связанный и с достижением определенных политических и даже политико-военных целей. И поэтому для России сейчас вопросы энергоресурсов едва ли не являются главной проблемой собственного доминирования или, по крайней мере, сохранения позиций на постсоветском пространстве и в Центральной Азии прежде всего. И поэтому создание такого мощного энергетического альянса с участием России, Казахстана, Туркменистана и, возможно, Узбекистана – это как раз главный ресурс отстаивания собственных позиций. Поэтому вот две стороны – корпоративный интерес и интерес геополитический. Я думаю, что эти факторы и диктуют такую новую политику Кремля, в том числе и в вопросах энергоприсутствия в Центральной Азии.
Говорил заместитель директора Центра по изучению постсоветского пространства Алексей Власов. С ним беседовал Олег Кусов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Настало время узнать, о чем пишут сегодня центральные российские газеты. Тем много, это и экономика в связи с визитом Владимира Путина в Центральную Азию, и внутренняя политика, отставка губернатора Амурской области. Но все ближе лето, и все больше публикаций в газетах о том, как лучше отдохнуть в редкие теплые дни. Во второй половине часа слушайте рассказ о городских летних лагерях для детей. Сейчас Вероника Баде о том, что пишут журналисты про другие, более привычные и популярные виды летнего отдыха у россиян.
«За волной и солнцем» – так называется статья в газете «Новые известия». Россияне предпочитают проводить отпуск у теплого моря, отмечает газета. Море, золотой песок, пальмы, белоснежные отели – эти банальные, в общем-то, картинки не устают радовать воображение россиян. Из года в год мы, измученные холодной зимой и сырой весной, мечтаем побросать вещи в чемодан и рвануть в теплые страны. Как показывает жизнь, в основном в одни и те же, пишет газета. Турция, Греция, Хорватия – популярность этих демократичных по цене летних направлений не падает. Лето 2007 исключением, как говорят эксперты, не станет. Несмотря на то, что многие российские туристы в последнее время часто говорят о падении качества сервиса в отелях Турции, отдых в этой стране все еще очень популярен, продолжают «Новые известия». Однако эксперты рынка говорят, что по популярности среди россиян Греция почти обогнала Турцию. Здесь и сервис получше, и экскурсионные маршруты разнообразнее, да и вообще Греция – это Европа. В географическом отношении Греция весьма разнообразна. С одной стороны горы и горные хребты, с другой – леса, равнины и фруктовые рощи. Все побережье Греции – места на редкость спокойные. Везде золотые песчаные пляжи, плавное морское течение, маленькие деревушки, уютные ресторанчики. К тому же летом в Греции не изнуряюще жарко. Температура воздуха редко поднимается выше 35 градусов. А вот цены не опускаются ниже 500-600 евро за неделю на человека в отеле «Три звезды». Хорватия и Болгария, по свидетельству «Новых известий», курорты преимущественно семейные. В этих странах прекрасная инфраструктура, но нет такого разнообразия, как, предположим, в Турции и Египте, рассказали газете в туристической фирме. К нам часто обращаются мама и папа, чтобы отправить туда своего ребенка или съездить всем вместе. Молодежь отдыхает там редко. Цены на отдых в Хорватии и Болгарии определенно выше, чем в Турции. Недельный тур в эти страны обойдется приблизительно в 500-700 евро. Об этом пишут «Новые известия». Конечно, отдохнуть можно не только за границей, но и, скажем, в Подмосковье. Российская газета отвечает на вопрос, где и за сколько можно арендовать жилье в Подмосковье на лето. Выясняется, что от 200 долларов до 15 тысяч условных единиц в месяц – таков сегодня разброс цен на дачную аренду. Не все могут позволить себе купить или построить загородный дом, пишет газета. Зато с каждым годом все больше тех, кто специально откладывает деньги на то, чтобы снимать в течение самых теплых месяцев скромную деревянную дачу или же роскошный коттедж. По словам Марии Жуковой, заместителя руководителя одного из крупных столичных агентств недвижимости, сейчас в различных районах области и на самом разном расстоянии от Московской кольцевой дороги можно снять дачу за 300-700 долларов. Как правило, это небольшие, до 60 квадратных метров общей площади, деревянные домики без удобств, либо половинка такого дома с хозяевами, проживающими во второй половине. За 800-1500 долларов можно арендовать коттедж на расстоянии до 60 километров от МКАД. Общая площадь такого дома может составить от 100 до 200 квадратных метров, плюс баня, возможно, есть канализация и центральное отопление. Большой популярностью у москвичей пользуются дома в старых дачных поселках, где за много лет сложилась необходимая инфраструктура. За 2-5 тысяч долларов предлагаются коттеджи в пределах до 25 километров от МКАД. Как правило, это кирпичные дома от 100 до 500 квадратных метров с качественной внутренней отделкой, приличной мебелью, канализацией и центральным отоплением. В доме могут быть камин, сауна, на участке баня, гараж, гостевой дом. Ну и, конечно, есть варианты еще более дорогие в элитных поселках. Такие советы дает читателям «Российская газета». Вероника Баде, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Свобода в полдень» и сейчас об интересной выставке, открывшейся в Москве. В галерее «Дом на Щекино» выставили малоизвестные портреты и рисунки детей, сделанные знаменитой художницей прошлого века Зинаидой Серебряковой, рассказывает Лиля Пальвелева.
Подавляющее большинство показанных на выставке акварелей и карандашных рисунков, говорит директор галереи «Дом на Щекино» Наталья Рюрикова, из частных семейных собраний.
Семья Лансере Серебряковых – это огромный клан, живущий в Москве, и у всех есть работы Серебряковой.
Да, и ценность этой выставки в том, что нечасто можно увидеть эти работы, они не музейные.
Нет, практически и нет такой возможности, это можно назвать премьера. Мне лично эта выставка дорога тем, что это графика, и вот здесь контакт с ней наиболее близкий, потому что картина – это всегда как-то, знаете, художник, кисти, картины, и ты сразу немножко отдаляешься. А это такой вид искусства, очень тонкий, очень каллиграфический, ювелирный и очень живой. В этих работах ощущаешь вот это ушедшее поколение, с которым так жестоко и так страшно расправилась наша страна.
Признание пришло к Зинаиде Серебряковой в ранней молодости, в 10-е годы 20-го столетия, когда была написана давно ставшая хрестоматийной картина «Утро. Автопортрет». Однако благополучный период в ее жизни не был долгим. Смерть мужа, четверо маленьких детей на руках, затем разлука с двумя, а с двумя – отъезд во Францию. Безденежное эмигрантское существование и полная профессиональная невостребованность художницы. Поразительно то, что следа всех этих невзгод в ее портретах нет. Дети на ее листах по-прежнему живут гармоничной жизнью. Даже приболевшие, с перевязанным горлом и заботливо уложенные в постель, они не утрачивают особой свежести, которую в русской живописи, кроме Серебряковой, кажется, умел передать только Валентин Серов. Наталья Рюрикова сообщает.
Здесь еще представлены письма, и мы выпустили целую книжку писем Серебряковой. Детям читать, конечно, невозможно. Слезы наворачиваются. И особенно благодарен ей за то, что вот как это мне так сочеталось. Знаете, ни жесткости, ни жестокости, ни ненависти.
Выставка в доме на Щекино называется «Детский портрет». Однако здесь есть и несколько изображений взрослых. Среди них ранний акварельный автопортрет Серебряковой, совсем юный, улыбающийся своей фамильной улыбкой полумесяцем. Все, кто ее знал, говорят, она была одновременно застенчивой и смешливой. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в студию «Радио Свободы» придет один из самых колоритных персонажей российской политики конца 90-х годов, бывший мэр Владивостока Виктор Черепков. Одна из тем для обсуждения – уголовное дело против последнего градоначальника приморской столицы Владимира Николаева. Ведущий программы «Время гостей» Михаил Соколов. Слушайте ее в 7 часов вечера. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Что ждет детей, которых родители решат отдать на лето в городские лагеря? Газеты Томской области об акции националистов накануне Дня Победы. Новости экономики. Volkswagen построит завод в Калужской области. И спорт. Итоги последних четвертьфиналов чемпионата мира по хоккею. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре сотрудники правоохранительных органов на несколько часов задержали журналистов, приехавших делать репортаж об организации марша несогласных. Как сообщили в ГУВД, корреспондент газеты «Коммерсант» Павел Седоков и съемочная группа телеканала РЕН-ТВ не имели при себе необходимых документов. Вооруженные формирования Южной Осетии блокировали дороги, соединяющие грузинские села, расположенные на территории непризнанной республики, с внутренними районами Грузии. По заявлению Цхинвали, блокада продлится до тех пор, пока из этих сел не уйдут грузинские военные. Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад о странах с репрессивными режимами. Мьянма, Куба, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Туркмения и Узбекистан признаны худшими из худших за прошлый год. Такую же характеристику получили две автономные территории – Чечня и Тибет. В Шатуйском районе Чечни ранен военнослужащий контрактник. Он подорвался на снаряде и был госпитализирован. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. Головинский суд Москвы рассматривает сегодня ходатайство прокуратуры о передаче в другой столичный суд жалобы главы фонда «Образованные медиа» Мананы Асламазян на незаконную выемку документов организации. В Москве здание центрального офиса обанкротившегося концерна «ЮКОС» продается с аукциона. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предусматривающий выделение средств на ведение боевых действий в Ираке и Афганистане только на несколько месяцев. Это был краткий обзор новостей.
В эфире «Свобода в полдень». В Петербурге звезды итальянской оперы выступят в поддержку больных раком, а в Москве объявлено о закрытии для захоронений Новодевичьего кладбища. Об этих и других новостях двух крупнейших российских городов Татьяна Волович.
Петербург. 12 мая в Большом зале филармонии состоится первая международная благотворительная социально-гуманитарная акция «Онкология. Поможем себе». Она призвана привлечь внимание общественности к существующим проблемам российской онкологии, а также к мировым достижениям в области снижения заболеваемости и смертности от онкологических заболеваний. В рамках акции состоится благотворительный концерт, в котором примут участие звезды итальянской оперы. За дирижерский пульт встанет народный артист СССР Геннадий Рождественский. Собранные во время акции средства пойдут на закупку современного оборудования для ранней диагностики рака, которое будет передано в клинике Петербурга и России, а представителям Всемирной организации здравоохранения будет передан меморандум, подписанный ведущими онкологами России. Москва. В ближайшее время столичным властям предстоит решать деликатную проблему. Для захоронения видных деятелей Российской Федерации на Новодевичьем кладбище не осталось места. Об этом сообщил управляющий делами президента Владимир Кожин. Он отметил, что могила Мстислава Ростроповича на Новодевичьем кладбище была последней, и над этой проблемой стоит задуматься. Петербург. Знаменитый полярный летчик Вадим Базыкин примет участие в начинающейся арктической экспедиции, которая будет проходить в рамках Международного полярного года. Авиакомпания «Спарк Плюс», которую возглавляет Вадим Базыкин, уже в течение 10 лет принимает участие в исследованиях Арктики и Антарктики. На этот раз на атомном ледоколе России будут базироваться два вертолета, которые примут участие в исследовании континентального шельфа России в Северном Ледовитом океане, сообщил Вадим Базыкин.
Задача Северной морской путем в районе мыса Челюскина подойти к хребту Ломоносова и делать геологические работы по доказательству, что это продолжение нашего шельфа. Будет два вертолета. Один вертолет Т-32. Это новая машина, уже предназначенная именно для работы в этих широтах.
Москва. Столица готовится к открытию новый дворец бракосочетаний. Теперь заключить брак можно будет в Измайловском Кремле. Торжественное открытие Дворца Счастья пройдет 12 мая. В этот день там зарегистрируют первую супружескую пару. Гости Дворца Счастья в Измайлово смогут стать свидетелями старинных свадебных обрядов, послушать уникальный концерт колокольного звона и посетить музей свадебного платья с уникальными экспонатами. Петербург. 12 и 13 мая у стен Петропавловской крепости и на площади Европы состоится пятый праздник корюшки, на котором, возможно, будет установлен новый рекорд Гиннесса. Корюшку будут готовить на 100-метровом мангале. Для петербуржцев небольшая рыбка, пахнущая свежими огурцами, своеобразный символ весны. Однако в последние годы экологи отмечают, что поголовье корюшки в Ленинградской области продолжает сокращаться. Корюшка мельчает и вырождается. Происходит это из-за строительства крупных объектов, таких как морской фасад, морской и лужские порты. В сокращении поголовья виноваты отчасти и браконьеры. Новости Москвы и Петербурга. 11 мая. Татьяна Волович.
Вы слушаете «Свободу в полдень». До начала летних школьных каникул осталось совсем немного времени, и родители, как всегда, начинают задумываться о том, как организовать отдых для своих детей. Деньги на дорогостоящий отдых или образовательные программы за рубежом есть не у всех, поэтому люди все чаще вспоминают о системе городских летних лагерей. Она сохранилась с советских времен практически в полном объеме. Причем отдать ребенка в такой лагерь не представляет труда. А чем он будет там заниматься, напомнит наш корреспондент Вера Володина.
Департаментом образования правительства Москвы объявлено, что в этом году будет работать примерно 1200 летних лагерей. Половина из них городских, четверть трудовых, почти 100 оздоровительных, остальные спортивные и профильные. Бесплатный отдых предусматривается для детей с ограниченными возможностями здоровья и для сирот, а также для трудных подростков. Для младших школьников в первый летний месяц особо привлекательны школьные дневные лагеря, объяснили в Управлении образования Центрального административного округа Москвы. Ведущий специалист Татьяна Федорова.
Конечно, основная масса – это июньская, когда родители еще, в общем, работают, и некуда детей действительно пристроить. В июле городские лагеря не работают. Работают выезды. В походах и экспедициях вот у нас будет задействовано 1770 детей, пока планируется. Общий охват по округу сейчас – около 9000 детей, охвачены организованным летним отдыхом. Дети-сироты выезжают в 33 учреждения, 1680 детей.
Трудовой лагерь в Крыму и еще один в Подмосковье. Для трудных подростков 200 путевок на округ для детей с ограниченными возможностями здоровья и еще чуть более сотни в двух санаторных городских лагерях. Татьяна Олеговна рассказывает о программе при школах. Она более массова.
Утром пришли, позавтракали, потом кружки или посещение бассейна, у них выездные экскурсии, на автобусы входят бесплатно в музей, выставочный зал. Городские ЛТО по программе «Школьный дворик», которые занимаются ремонтом школы, приусадебной своей территории какую-то облагораживают. Таких лагерей 14, и в ней занято 630 детей. Будут открываться городские оздоровительные лагеря на базе образовательных учреждений, их 14 на 550 детей. Большая сеть лагерей, как для детей, имеющих проблемы в обучении, таких 5 лагерей на 210 детей. Для детей с изучением иностранного языка они там не только оздоравливаются, то есть они посещают какие-то культурные мероприятия, но они изучают иностранный язык. 7 таких лагерей на 290 детей. Русский язык как иностранный. 4 лагеря на 160 детей.
Особо в Москве организован отдых социально активных подростков, рассказали в Московском доме общественных детских организаций. Для отдыха вот уже несколько лет используются базы в Крыму, Болгарии и в Подольском районе Подмосковья. Путевки в так называемые лагеря «Актива» – награда за общественную работу, объясняет ведущий специалист дома Наталья Горбатова.
Это не лагерь отдыха, это так называемые лагеря «Актива». Абсолютно бесплатно, это путевки наградные. В течение года ребята должны как-то показать себя, чтобы их выбрали, оценили, и летом они смогли поехать в лагерь. Это ребята, которые помогают кому-то, и их работу оценят. Просто мы считаем, что это неправильно дарить детям материальные подарки, как видеомагнитофоны, там, не знаю, плееры и так далее. Мы дарим ребятам отдых, конструктивный сбор, лагерь, в котором они могут и поучиться, узнать что-то еще новое, найти новых друзей, новую команду для реализации своих дальнейших проектов. Будут проходить разные смены по различным направлениям, экологические, журналистские. Проходят мастер-классы различные, тренинги. Мы схожи с так называемыми студенческими школами «Актива» для старых в каких-то местах, потому что у них они тоже используют систему тренинга, систему мастер-класса, систему команд формирования, создание временного коллектива для работы.
Еще и уже не первый год развивается такая форма отдыха и небольшого заработка для московских школьников, как ТОМ – Трудовые объединения молодежи. Чтобы объяснить, что это такое, Татьяна Федорова вспоминает пионерское детство.
С барабанами, с галстуками, ну, в общем, очень интересно. Мы завязаны с центром перспектива, центром занятости перспектива. Там создаются так называемые томы. Это трудовые отряды молодежи. Они увлечены всякими. Они фотографируют, они издают какие-то листовки, раскрашивают их. Потом они все собираются. У них социалистические, как у нас можно назвать, а у них соревнования. Не только там их воспитывают, но и не только устно, но и трудом. По городу они делают. Они занимаются распространением напитков, помогают престарелым. Там бригадиры. Они за это получают деньги. На них заводятся трудовые книжки. Вот, и они, дети, в общем, начинают свою такую трудовую жизнь. С перспективы у нас есть городской лагерь, тоже трудовой, на базе межшкольного учебного комбината 13. Там тоже вот такой же трудовой отряд молодежи ТОМ. И для детей социального риска тоже есть такой же ТОМ. Выездные они там прополкой занимаются.
Московской программой летней оздоровительной кампании в прошлом году было охвачено более 600 тысяч детей и подростков. Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Региональная российская пресса, газеты Томской области пишут о вылазке скинхедов ровно накануне 9 мая, судьба бывшей дочки ЮКОСа, компании «Томскнефть», и другие темы у нашего корреспондента в Томске Мелани Бачиной.
Вылазка томских нацистов накануне Дня Победы. Газета «Вечерка», статья на первой полосе. Об инциденте рассказывают сегодня почти все томские средства массовой информации. В центре города на глазах прохожих жестоко избит иностранный студент Чонг Дук Чунга, гражданин Вьетнама. Сильными побоями и сотрясением головного мозга молодого человека доставили в первую городскую больницу. По предварительной версии, нападение на вьетнамца совершили томские скинхеды. В избиении участвовали 5 человек, они до сих пор не найдены. Томская телекомпания ТВ-2 также рассказывает о нападении на иностранного студента и вспоминает все последние случаи проявления национальной нетерпимости. Вот что рассказывает журналист телекомпании Николай Воронин, который занимается этой темой.
Примерно за 2 недели до этого был избит темнокожий Марселино Барбоза, гражданин Гвинеи-Бисау, который много лет живет в Томске. Он утверждает, что его избивали с националистическими выкриками «Россия для русских». И в течение следующей недели на 2 томских зданиях с разницей в несколько дней появились свастики и лозунги националистического содержания. Поэтому губернатор сказал, что он крайне обеспокоен сложившейся ситуацией, что нужно, цитирую, «душить эту заразу в корне». И вот спустя буквально неделю происходит еще одно избиение. Пока не доказано, по каким мотивам, но одна из наиболее разрабатываемых версий о том, что именно это нападение произошло на почве межнациональной розни.
Еще одна из самых обсуждаемых тем в Томске – продажа компании «Томскнефть». В начале мая в Москве состоялся аукцион по продаже восточно-сибирских активов ЮКОСа. «Томскнефть» досталась государственной компании «Роснефть». «Томскнефти» нашли хозяина, пишут «Томские новости». Хотя со ссылкой на свой источник издание сообщает, что «Роснефть» никогда не работала на томской земле, и потому, возможно, в перспективе дочка ЮКОСа может все-таки войти в структуру «Газпрома». Две госкомпании вполне могут договориться. Например, «Газпром» Нефть передаст Роснефти лицензию на южную часть Приобского месторождения, а взамен получит контроль над Томскнефтью, пишут «Томские новости». А вот статья в «Московском комсомольце» в Томске называется, соответственно, «Госнефть», и подзаголовок «О частной нефтедобыче на Томском севере можно забыть». Большая публикация на эту тему с разными мнениями, например, о том, что хронический отказ от участия в распределении нефтегазодобывающих предприятий ЮКОСа со стороны прочих лидеров рынка непрофессионалу кажется весьма подозрительным. Что лот грядущий нам готовит? Автор статьи пишет о том, что влечет за собой интеграция Томскнефти в бизнес-компании Сергея Богданчикова для Томской области и сотрудников добывающей компании. Пока еще не ясно, у региона нет опыта работы с Роснефтью, но на следующее утро после аукциона губернатор Виктор Крест заявил, что рад тому, что вопрос с собственником Томскнефти решился. Вот что сказал Виктор Крест журналистам.
Чем больше структур на территории области, тем для области лучше. Роснефти будет поручено наполнение трубы на восток. А это совпадает с нашими интересами. Поэтому мы вот тут будем искать точки соприкосновения. Будет непросто. Роснефть действительно в Томской области не была, поэтому свое видение у нас свое, но будем приближаться.
Томский губернатор подчеркнул, что готов гарантировать Роснефти любую помощь, но, как пишет «Московский комсомолец» в Томске, Роснефть вряд ли нуждается в помощи региональных властей. В еженедельнике «Томская неделя» тема номера в статье «Земля не для всех». Издание подробно рассказывает о том, как городские власти раздают землю в элитных поселках и как попасть в списки претендентов. Газета пишет о том, что формально возможность получить в Томске земельный участок для строительства жилья есть у всех, но на практике механизм выделения площадок так запутан и непрозрачен, что клочок земли достается лишь людям опытным, состоятельным и со связями. И вот во всех этих механизмах автор статьи пытается разобраться, провести расследование и рассказать, как на самом деле обстоят дела в сфере выделения земельных участков под строительство в Томске. Вот, пожалуй, главные темы, которые поднимают сегодня томские издания.
Мелани Бачина, самые интересные темы газет Томской области. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Шатойском районе Чечни подорвался на снаряде и госпитализирован военнослужащий-контрактник. В Якутске местные власти призвали жителей готовиться к возможной эвакуации в связи с паводком. В Ашхабаде президенты Туркмении и России обсуждают сегодня сотрудничество в топливно-энергетической сфере. Правозащитная организация Freedom House опубликовала доклад о странах с репрессивными режимами. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Экономика. Внешторгбанк установил минимальную цену на свои акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии. А Volkswagen конкретизирует планы по строительству завода в Калужской области. Слово Ивану Трефилову.
Государственный банк ВТБ, называвшийся ранее Внешторгбанком, установил минимальную цену на свои акции, продаваемые в ходе дополнительной эмиссии, на уровне 13,6 копейки за одну акцию. Прием заявок на их покупку завершился 8 мая. Таким образом, общий объем продажи акций ВТБ, второго по величине банка в стране, может составить в пересчете более 8 200 000 000 долларов. В целом, в ходе первичного размещения ВТБ планирует продать 22,5% акций от увеличенного уставного капитала. Причем собственниками примерно пятой части этого пакета, как сообщили представители банка, могут стать частные лица. Министерство экономического развития и торговли России готово обсуждать продление сроков так называемых налоговых каникул для новых нефтяных месторождений, сообщил глава министерства Герман Греф. Летом 2006 года в России был принят закон, устанавливающий нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири, а именно в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае. Срок действия льгот ограничен объемом добычи, достижением 25 миллионов тонн нефти, а также сроком действия лицензии – 10 лет для эксплуатационной лицензии и 15 лет для лицензии на геологоразведку и добычу. Немецкий концерн Volkswagen, крупнейший автопроизводитель Европы, в октябре 2007 года, как ожидается, начнет выпуск автомобилей на сборочном заводе в Калуге, заявил представитель правительства области Николай Любимов. На первом этапе, по его словам, это будут автомобили Skoda Octavia и Volkswagen Passat, в целом до 20 тысяч в год. В перспективе планируется увеличить мощности предприятия до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе, как сообщалось ранее, за счет организации сборки автомобилей новой модели, разработанной для российского рынка. Проект соглашения, которым было подписано в конце мая прошлого года, оценивается в 370 миллионов евро. Федеральная антимонопольная служба России считает необходимым установить посекундную тарификацию местных телефонных разговоров вместо поминутной при наличии у операторов фиксированной связи такой технической возможности. Как заявил заместитель руководителя службы Анатолий Голомоузин, в среднем абоненты разговаривают от 300 до 400 минут в месяц, а потому округление неполных минут разговора в большую сторону может приводить к ущемлению их интересов. Соответствующее предложение, по его словам, уже направлено в Министерство информационных технологий и связи страны. Курс доллара на сегодня 25 рублей 78 копеек, на 5 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 96 копеек, по сравнению с четвергом он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Иван Трефилов в нашей программе о главных новостях в российской и мировой экономике. «Свободу в полдень» завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк.
Главная тема, естественно, хоккей. Стали известны полуфинальные пары на чемпионате мира, и сборной России предстоит играть с командой Финляндии.
Да, мы поговорим и о полуфиналах чемпионата мира по хоккею, и о часах имени Владислава Третьяка, которые попали в фонд имени Третьяка, а также о некоторых брендах российского футбола. Обо всем этом после выпуска спортивных новостей. Итак, в Москве на чемпионате мира по хоккею определились все полуфиналисты. Сборная Канады победила команду Швейцарии 5-1. В полуфинале канадцы сыграют со шведами. В другой полуфинальной встрече сборная России будет играть против команды Финляндии, которая выиграла вчера у сборных США. Основное и дополнительное время этого матча завершилось в ничью 4-4, а в серии послематчевых буллитов хоккеисты Финляндии оказались точнее. В розыгрыше Кубка Стэнли стартовала финальная серия Восточной конференции НХЛ. Баффало дома уступил Оттаве 2-5. Состоялся третий матч полуфинала Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Детройт в гостях победил Чикаго 81-74, после чего счет в серии 3-0 в пользу Детройта. В четверг состоялся пятый матч финальной серии чемпионата России по баскетболу среди женщин. ЦСКА из Самары проиграл Спартаку из Московской области 72-88, счет в серии 2-3, и Спартак стал чемпионом России. На теннисном турнире в Риме в четвертьфинал вышел россиянин Николай Давиденко, обыгравший итальянца Потито Старачи. Еще один россиянин Михаил Южный уступил испанцу Рафаэлю Надалю. И на открытом чемпионате Германии в Берлине в четвертьфинал вышли россиянки Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Динара Сафина. И по просьбам наших слушателей результаты матчей чемпионата России по футболу в первом дивизионе. 10-й тур. Авангард Спартак Рязань 1-0, Машук Балтика 1-1, Салют Энергия Терек 0-1, Алания Торпеда 1-1, также счет 1-1 в матче Ростов-Анжи, Текстильщик КамАЗ, победа КамАЗа 1-0, Шинник выиграл у Мордовии 2-0, Звезда и Иркутск, Металлург Кузбасс, ничья, 3-1, победа Звезды, и, наконец, Скайэнергия Хабаровск, Сибирь Новосибирск, ничья 1-1. Ну а сейчас не совсем о хоккее, но все же о Владиславе Третьяке. О нем в России слышали даже те, кто не очень представляет себе, чем именно Третьяк занимался. Достичь подобной популярности, по словам хоккеиста, ему помогло стремление всегда и во всем быть первым. Сейчас Третьяк совмещает спортивную и политическую деятельность, а еще является президентом фонда Академии Владислава Третьяка. Тему продолжает наш корреспондент Елена Приходько.
Одна из главных задач фонда – организация детских международных соревнований, отправка на них российских команд. Как и любая подобная деятельность, она требует немалого финансирования. Известная швейцарская компания «Тесот» в рамках проходящего в Москве чемпионата мира по хоккею представила эксклюзивную серию часов «Академия Владислава Третьяка». Причем эти часы имеют две отличительные особенности. Помимо логотипа «Академии легендарного голкипера», каждый из тысячи экземпляров – пронумерован. Эксклюзивные часы под номером 1 президент компании Франсуа Тибо в торжественной обстановке вручил Третьяку. Оказалось, что партнерство это не случайно.
Все началось с того, что мне посчастливилось познакомиться с Владиславом Третьяком в 2003 году в Санкт-Петербурге на чемпионате мира по хоккею. И господин Третьяк был назван лучшим хоккеистом 20 века. Когда мы с ним познакомились, то он мне представил свою семью, свою жену, своих детей. И постепенно мы с ним стали друзьями, мы стали больше гораздо общаться. Что мне чрезвычайно нравится в этом человеке, я говорю о Владиславе Третьяке, его можно расценивать как национального героя, потому что этот человек, который чрезвычайно много принес России и в результате Олимпийских игр, и в результате чемпионатов мира. Одновременно с тем его можно назвать человеком очень душевным и человечным, извините за тавтологию. И то, что он со своим фондом он делает для молодежи, все это очень трогает. Вы знаете, что может быть очень важно в детях? Это вот та самая энергия, которой они обладают, и которую, может быть, иногда нужно помочь им направить в нужное русло. И то замечательное дело, которое делает Владислав Третьяк, зачастую это дети, которые, может быть, не обладают достаточным количеством средств их родителей, чтобы стать чемпионами мира, и он позволяет им, как в свое время он стал чемпионом мира, с его помощью у них есть возможность тоже стать чемпионами. С помощью спорта они обретают свои собственные силы, начинают в них верить, и обретают свою собственную энергию. Вы знаете, как я оцениваю господина Третьяка, при том, что он является очень энергичным человеком, он красивый, статный мужчина, национальный герой, но при этом в душе он одновременно очень простой человек и очень гуманный, очень приятный. И мне, кроме того, что я его чрезвычайно уважаю, я получаю огромное удовольствие от общения с ним, просто вот мне приятно с ним общаться, я его люблю. В свое время это было где-то, ну не в первое наше знакомство, а где-то вторая-третья встреча, когда Владислав Третьяк спросил у меня, может быть, какие-то можно сделать часы, которые, какие-то отдельные экземпляры, можно было дарить чемпионам. И я, конечно, ответила, да, я стала об этом думать. И вот сейчас, когда у вас проходит чемпионат, я решила вот это вот сделать, приурочить коллекцию к этому времени. Как раз сейчас я подумала об этой серии тысячи часов, которые мы можем сделать, причем, чтобы это было именно посвящено фонду Владислава Третьяка. Надо сказать, что наша компания не в первый раз, она является спонсором многих официальных соревнований и выпускает часы, как раз посвященные определенным спортивным состязаниям. И для нас это не первый выпуск такого.
К словам Франсуа Тибо стоит добавить, что новая коллекция не только плод фантазии швейцарского часовщика, это коллективный труд двух ценителей хороших часов, потому как Третьяк – известный любитель высокого часового искусства. С каждого проданного экземпляра из коллекции Академии Владимира Третьяка будут отчисляться $50 в одноименный фонд. Таким образом, после реализации всей серии на счет благотворительной организации поступит около $50 000. И, может быть, в масштабах детских нужд это не такие уж и большие средства, но этот пример меценатства показателен для тех, кто хотел бы к подобным программам присоединиться.
Рассказывала наш корреспондент Елена Приходько. Сегодня в спортивной прессе очень много различных аналитических материалов о хоккейном чемпионате мира. Но этот обзор этой прессы будет сегодня в нашем эфире попозже, в примерно 9 вечера, немного раньше. А я обращу внимание читателей на любопытную статью в «Комсомольской правде», где анализируется история появления дружеских или не очень дружеских кличек футболистов российских клубов, которые со временем стали брендами. Не буду их цитировать, их все хорошо знают. Напомню, что сегодня проходит в Риме и Берлине теннисные турниры. Турниры продолжаются плей-офф российской баскетбольной суперлиги, а на чемпионате мира по хоккею день отдыха. Завтра полуфиналы Россия-Финляндия и Канада-Швеция. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии специалистов. Наш адрес www.svobodanews.ru. Всего доброго. Марк, вам слово.
Спасибо. О главных спортивных событиях дня сегодня в наших информационных программах рассказывал Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Не пропустите, после выпуска новостей через 7 минут ток-шоу «Личное дело». Разговор пойдет о том, трудно ли нам принимать решения, чем отличаются люди рассудительные от людей решительных, опасно ли своей легковесностью быстрые решения и когда необходима именно такая тактика. Гости студии – психоаналитик профессор Павел Буревич и психолог Ольга Маховская. Ведет программу Татьяна Ткачук. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек, известных полиции, готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.